говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Общественность и средства массовой информации Испании обсуждают взбудоражившее страну недавнее убийство 14-летней россиянки, пытаясь понять причины этой трагедии. Испанские журналисты к тому же вспоминают, что подобного рода печальные события с участием граждан России происходят в их стране не так редко. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Убийство девочки по имени Каролина произошло в Каталонии, городе Моторо, в 30 километрах к северу от Барселоны. Юная россиянка была найдена в своей квартире с перерезанным горлом. Ее мать в это время находилась в отъезде. Одновременно из квартиры исчез 16-летний сводный брат Каролины. Полиция подозревает, что он был похищен и может разделить участь своей сестры. Убийство московской школьницы, лишь 8 месяцев жившей в Испании, вызвало подлинный шок у местного населения. Жителям Моторо еще не приходилось сталкиваться со столь зловещим преступлением. Пилар – соседка российской семьи.
«Мы не знаем, кто это сделал. Нам вообще ничего не известно. Но мы хотим, чтобы дело было раскрыто. Сегодня досталось этой девочке, а завтра на ее месте может оказаться кто угодно. Дай бог, чтобы подобного не случилось. Это очень страшно».
Люди пытаются разобраться, кому могли мешать Каролина и ее брат. Полиция в поисках убийц ищет мотивы преступления. И хотя официально на расследование наложен гриф секретности, обычно хорошо информированное агентство «Каталуния Пресс» отмечает, ссылаясь на свои источники, что мотивом убийства могла стать месть, связанная с деятельностью матери Ольги. Эту деятельность агентство называет странной и поясняет, что женщина открыла у себя дома фирму под названием «Международный институт человеческого воспроизводства». Она избавляла соотечественниц, по ее же выражению, от психологического бесплодия. О своих клиентках Ольга рассказывала в интернете.
«Во-первых, это очень часто женщины с мужской энергетикой. У нас сейчас в мире такое глобальное перемешивание мужской и женской энергии происходит. Просто в плане природы зачатие это явно влияет. То есть как только женщина попадает в другую несвойственную репродукции энергетику, начинаются вопросы с зачатием, скажем так. Самое первое – просто, собственно, переодеться женщиной. Это работает быстрее всего. Соответственно, это платье, это юбки, это женские цвета. Женские цвета – это чистые цвета спектра, не яркие, а такие приглушенные, запыленные. Я говорила, что, например, длинная юбка колоколообразная, которая вот до косточек, которая у нас на ногах внизу находится, она такую женскую энергию очень набирает.
Могли ли подобные, хотя и спорные, по мнению специалистов, но, в общем-то, безобидные советы женщинам, желающим иметь ребенка, спровоцировать кровавую месть? И даже при том, что речь идет о весьма болезненной для многих семей проблеме. Или же в деле есть более веские мотивы, на которые намекает испанская пресса, к примеру, долги матери, якобы постоянно испытывавшей финансовые трудности. Во всем этом еще предстоит разобраться полиции. А пока и приходится лишь констатировать, что случай с Каролиной далеко не единичный. Россияне нередко гибнут в Испании. И чаще всего речь идет о представителях странного или, выражаясь менее дипломатично, мошеннического бизнеса, который бытует в диаспоре. Одновременно полиция обращает внимание на склонность выходцев из России к самосуду, к самостоятельному сведению счетов, не прибегая к местному правосудию. Хотя мошенничество в Испании довольно строго наказывается, рассказывает доктор права Мариса Кораль.
Статья 248 и последующие определяют, что такое мошенничество. Речь идет о деянии, направленном на личное обогащение с помощью обмана. Задача – побудить объект обмана совершить ошибку и нанести тем самым вред самому себе. Наказание за мошенничество – лишение свободы до 6 лет.
Ведущая собственное журналистское расследование газета «Эль Эспаньоль» называет Ольгу предполагаемой мошенницей. Хотя подобные высказывания в адрес женщины, только что потерявшей дочь, неуместны. Пресса напоминает о череде покушений и убийств среди россиян. В апреле этого года, к примеру, полиция обнаружила на дороге в 60 километрах от Барселоны полуживого российского предпринимателя. Он был связан по рукам и ногам. Его пытались взорвать с помощью баллона с бытовым газом. До этого в январе в провинции Жирона был найден труп со следами насилия россиянина Василия Корчагина, считавшегося магом-целителем. Годом раньше в центре Барселоны неизвестный стрелял еще в одного российского бизнесмена, который получил тяжелые ранения. Это только за последнее время и только в Каталонии. А ведь разборки случаются во всех провинциях, где живут россияне. К примеру, в Аликанте двух женщин, мать и дочь, не так давно спас от возможной мести разве что арест. Гнев клиентов они вызвали тем, что брали залог за якобы продаваемые квартиры и исчезали. Рассказывает работающий в Испании юрист Михаил Македонский.
Согласно заявлению национальной полиции, арестованы две женщины по подозрению в мошенничестве в сфере недвижимости. В двух словах, они выдавали себя за агентов недвижимости, брали задатки за квартиры, они давали свой счет, они заключали фальшивые договора задатков, подделывали подписи хозяев этих квартир, обманули много людей и в итоге ничего не продавали.
Недвижимость считается главной сферой, где промышляют бизнесмены-мошенники, и разборок по этому поводу больше всего. Нередко острые конфликты возникают и в сфере трудоустройства. Мошенники обещают золотые горы, предлагая платные услуги по устройству на работу. Мужчинам, скажем, предлагают заработать на сборе цитрусовых, а женщинам в сфере обслуживания. В результате работа оказывается чрезвычайно трудной и плохо оплачиваемой. Мошенники часто орудуют и в сфере оформления документов для легального проживания в Испании и в области интимных услуг. Тем временем убийство юной Каролины напомнило старожилам диаспоры самое жестокое за последние десятилетия преступление – зверское убийство в октябре 1995 года в Марбелье российского предпринимателя, его жены и шестилетней дочери. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире «Атлас мира». В студии Ярослав Шимов. Вторая тема нашего выпуска – «Солдаты и газ». К этим двум словам можно свести итоги состоявшегося не так давно визита президента Польши Анджея Дуды в США, за которым в Кремле, судя по российской реакции, следили с большим неудовольствием. Президент США Дональд Трамп назвал Польшу образцовым союзником, при этом встреча принесла не только декларации, но и настоящее решение. Эти решения можно разделить на два блока. Первый, военный, касается размещения в Польше дополнительных американских военных подразделений. Второй, энергетический, предусматривает поставки в страну дополнительных объемов сжиженного газа из США, а также ядерные технологии для гражданских целей. В газовой сфере Варшава получила реальные перспективы замены российского топлива американским. Польская сторона настаивала также на создании у себя постоянной американской военной базы, которой Анджей Дуда то ли в шутку, то ли всерьез предлагал присвоить название «Форт Трамп». Однако была достигнута договоренность лишь о размещении дополнительно 1000 солдат США на территории Польши. Сейчас в стране дислоцированы около 7000 американских военных. Для сравнения, в Германии со времен Холодной войны их осталось около 40 тысяч. Как утверждает польский генерал Роман Полько, доктор военных наук и бывший глава Бюро национальной безопасности, в сегодняшнем мире постоянные базы – не самый важный и надежный элемент защиты страны от внешних угроз. С генералом Полько беседовал наш коллега Кароль Лучко.
В 21 веке никому не нужна такая база, как Рамштайн в Германии. Нужно располагать ударными возможностями. В Польшу будет отправлена часть американского подразделения вместе с его командованием. Здесь будут не только обыкновенные солдаты, но и специальные силы, в том числе для разведки и логистики. Это создает условия для того, чтобы в случае угрозы в Польшу можно было отправить более многочисленные силы, которые смогут поддержать оборону стран восточного фланга НАТО. Это необходимый шаг в связи с политикой президента Владимира Путина, который путем аннексии Крыма, дестабилизации Донбасса провоцирует хаос в этом регионе. Польша прежде всего обеспокоена возможностью использования России Калининградской области, где уже размещены ракеты «Искандер» и где, в общем, Москва брецает оружием. Беспокоят и такие события, как недавние учения «Запад» на территории Беларуси, в которых были задействованы российские силы огромного масштаба. Крайний сценарий – война с так называемым ограниченным использованием ядерного оружия, что, безусловно, беспокоит больше всего. Я бы не стал говорить о разочаровании последними решениями США. Для Польши хорошо, что эти силы будут. Хорошо, что будут заключены технологические контракты, которые будут способствовать модернизации польской армии. Польша не готовится к войне, но стране нужны оборонные возможности в случае провокаций.
Вы не опасаетесь, что решение Соединенных Штатов спровоцирует реакцию со стороны России, что, например, в Калининградскую область будет отправлено еще больше ракет «Искандер» или систем С-400?
Провокации будут в любом случае. Откровенно говоря, слова или декларации на президента Путина не действуют. Нужна политика действий, которую успешно практикует сам Кремль. Как бы ни оценивать президента Трампа, для него тоже характерен такой подход. Он действует как бизнесмен, пытающийся оценить надежность своих партнеров, и мгновенно реагирует на угрозы, которые появляются. Еще раз подчеркиваю, никто в НАТО не хочет напряжения в отношениях с Россией, но никто не намерен прятаться и делать вид, что ничего не происходит, когда Кремль разными методами испытывает готовность Североатлантического Союза защищаться от угроз.
А имеет ли значение тот факт, что в Польшу США перебросят часть сил, которые сейчас находятся в Германии? Можно ли говорить о смене направления в оборонной политике Вашингтона?
Скажем так, 20 лет спустя наконец пришло понимание, что границы НАТО изменились. Польша и остальные страны Центральной и Восточной Европы стали участниками Союза, но немного на правах членов второй категории. Много лет просто повторялись заявления о том, что не нужно провоцировать Россию. Сегодня эти аргументы потеряли актуальность, и Польша стала полноправным членом НАТО. Страна постепенно превращается в центр, который будет обеспечивать логистику для плавного функционирования восточного фланга НАТО. Зонт безопасности, наконец, полностью раскрылся над Польшей и странами Балтии. Но это не какой-то жест благородства со стороны США. Отправив сюда свои войска, говоря откровенно, США смогут лучше контролировать то, что происходит в Европе, и мгновенно реагировать, если появятся какие-нибудь угрозы.
Что будет дальше? В Польшу отправят еще больше войск? Или, например, часть сил могут дислоцировать в странах Балтии?
Отправка в Польшу дополнительных войск – это не столько вопрос количества, сколько улучшение качества дислоцированных сил. Речь идет в том числе о силах специального назначения. Эти силы не будут сидеть на одной базе, а будут передвигаться и выполнять различные задания, в том числе в Литве, Латвии и Эстонии.
Если постоянные базы, по вашим словам, не так уж важны, что может тогда стать основным направлением развития НАТО на восточном фланге? Во время встречи президентов Польши и США также был заключен договор о поставке в Варшаве истребителей F-35. По вашему мнению, это важнее, чем Форт Трамп?
Да, постоянная база не нужна для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие войск. А это на самом деле намного важнее, поскольку сегодня надо усиливать мобильность вооруженных сил. Если говорить о снабжении польских войск современными технологиями, наличие самолетов F-35 – это прежде всего наращивание способностей вооруженных сил Польши принимать участие в совместных действиях с США. Именно сочетаемость вооружений очень важна, когда нужно организовать военную операцию. Козыри России – это не только возможность принятия быстрых решений, которые объясняются спецификой управления страной, но и систематическая модернизация вооруженных сил. Российская армия также сильна тем, что не использует оружие разного происхождения. Это устраняет проблемы, вызванные несочетаемостью вооружений. Евросоюз хочет создать собственные вооруженные силы, но пока что используемые в Европе технологии плохо совмещаются. Образно говоря, каждая страна пытается производить свои компоненты, которые потом нужно приклеивать друг к другу. Однако политика Соединенных Штатов приводит к определенной унификации в этой области, что позволяет повысить не только разведывательный потенциал НАТО, но и сами военные возможности.
Но в Европе же все равно до сих пор не используются технологии однородного происхождения.
Да, в Евросоюзе до сих пор больше об этом говорят, чем предпринимают какие-то конкретные действия. Польша нацелена на унификацию материала, в связи с чем было принято стратегическое решение ориентироваться на американские технологии. Это предопределяет военную политику Польши на долгие годы. Я считаю, что это правильное решение. Наши вооруженные силы смогут легче работать с американскими, что важно в ситуации, когда наши союзники в Европе в лице Франции и Германии, по моему мнению, не предпринимают достаточно усилий по укреплению обороны.
Вы думаете, что Франции и Германии тоже следует ориентироваться на американские военные технологии? Это вообще реалистичный сценарий?
Безусловно, нужно развивать оборонные способности Европы. Об этом в Евросоюзе говорят много, но реальных действий мы наблюдаем намного меньше. Я надеюсь, что превосходство США на рынке вооружений будет способствовать координации европейских сил. Этот процесс должен развиваться в рамках НАТО, а не параллельно усилиям его членов. Еще раз подчеркну, Европа вынуждена идти на усиление военной мощи, в том числе из-за действий Кремля. В начале этого века Россию также приглашали в НАТО, если не в качестве члена, то хотя бы со статусом наблюдателя. Но Москва на это не согласилась и постепенно выбрала путь конфронтации.
Собеседником нашего коллеги Кароля Лучки был генерал Роман Полько, доктор военных наук, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Студент Свободного университета Берлина, 26-летний Лукас Лац, находившийся в течение 10 месяцев по студенческому обмену в университете Санкт-Петербурга, посещал заседание суда по делу «Сети», а потом, по своим интересам и собственной инициативе, связался с экоактивистами из движения «Стоп-ГОК», выступающими против строительства Таминского горно-обогатительного комбината под Челябинском. Он поехал на места протестов против строительства и написал для немецкой газеты статью об экоактивистах и их манифестациях. После этого к немецкому студенту на дом пришли российские полицейские, которые быстро указали ему на разнообразные административные и визовые нарушения с его стороны. На этом основании Петербургский университет отчислил Лукаса, и он вынужденно покинул Россию, хотя его виза и была действительно до 30 июня. Лукас Лац вернулся в родной Берлин. Как он рассказал, его дело уже обсуждали и профессора его факультета, и руководство Общегерманского союза журналистов, членом которого Лукас Лац является. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Лукас Лац изучает русский язык несколько месяцев, но настолько интенсивно и успешно, что уже может общаться на нем. Беседу мы вели, правда, на двух языках. На мой вопрос, был ли наезд полиции для него неожиданным, Лукас ответил. Нет. В ходе своей работы над дипломным текстом я много узнавал про российское государство, и я считался с возможностью, что нечто подобное может произойти. Точный сценарий я, конечно, не мог себе нарисовать, и не мог также себе представить, что университет в Санкт-Петербурге настолько тесно взаимодействует с органами государства. По последней причине я был особенно шокирован. Это тесное взаимодействие университета со службами безопасности обсуждалось на моем примере и многими в Петербурге. Теперь виднее, что университет согласовывает со спецслужбами чуть ли не каждый шаг. Да, я был несколько шокирован, и я понимал и до этого, что меня легко можно отчислить. Но я надеялся на то, что университет не захочет иметь этот скандал и огласку, и как-то замнет дело. Но теперь скандал получил известность куда большую, чем можно было себе представить, но лично мне теперь это уже не важно. Интересна деталь об осведомленности тех, кто от имени полиции беседовал с Лукасом. Говорит Лукас Лац.
Ну, они в данный момент только спрашивали про интервью и в статьях совсем не говорили в данный момент. Но в следующий день я еще был в полиции, в миграционной службе, и там внезапно, после того, как все было решено, и чиновник мне сказал, что дело сейчас закрыто, и тогда он мне показал перевод статьи, которую я написал для Jungle World. И я еще не знаю, откуда такой перевод. У меня подозрение, что они сами это переводили, показали такую статью и со мной обсуждал немного строчек такой статьи.
О состоявшемся 24 июня обсуждении истории Лукаса на его факультете в университете он рассказал.
Вчера мы обсуждали такие вопросы в моем институте, значит, еще не в университете, но этим должен заниматься ректорат, и что руководство должен иметь какую-то позицию. И мнения были там разные. Было тоже мнение, что надо совсем останавливать сотрудничество с СПБГУ, или, по крайней мере, передумать, надо ли останавливать такое сотрудничество.
Сотрудничество с Петербургским университетом?
Да. И, но было согласие тому, что я просто нормально верю в себя там в России, что я все, что, чем я там занимался, это было нормальное поведение.
Вы сказали, обсуждали в институте, не у руководства университета. Это что за институт?
Это Институт восточноевропейских исследований, Институт für Osteuropa-Studie. И я там студент. Я тоже член профсоюза журналистов в Германии. И вчера мне написал член Bundesvorstand, не знаю, как сказать на русском, DJU, профсоюза журналистов. Он мне сказал, что они тоже об этом обсуждали на федеральном уровне.
Ваш прогноз? Будет ли немецкая сторона, университет, как-то взаимодействовать с российской стороной по вашему поводу?
Ну, безусловно, и будет какая-то реакция руководства свободного университета. И я думаю, что да, они будут меня защищать и защищать будущих студентов, которые хотят там приехать в обмен. Это тоже такой вопрос, волновало много студентов, потому что которые в будущем будут приезжать в Питер. И им, конечно, важно, чтобы что-то подобное не будет происходить снова.
Вы не совсем обычный студент, вы занимались еще чем-то. Все-таки в глубине души вы считаете, что вы что-то нарушили по российским законам? Или вы считаете, что, в общем, ваше поведение было для молодого студента, который занимается своей работой, вполне нормально. Вас интересовал вопрос, вы пишете работу. Или вы должны были все-таки писать куда-то. Я вот пишу такую-то работу, я хочу поехать туда-то, то-то сделать. Даже для будущих других студентов. В чем здесь урок?
Я думаю, если вы иностранный студент в России, очень-очень легко что-нибудь нарушить. Честно говоря, это, наверное, это был не как единственное правило, которое я нарушу там. И я знаю еще кучу студентов, которые тоже гораздо более правил нарушили. И совсем, это совсем очень легко обнаружить какие-то нарушения у иностранных студентов, потому что правила просто многие. И да, вопрос только в том, хотят ли они делать некие проблемы из-за того, что вы нарушили правила. И у меня просто они это хотели, и я не думаю, что дело было в том, что я что-нибудь нарушил, но что им что-то другое не понравилось, и из-за того они не делали проблем.
Им не понравилось, собственно говоря, что вы, может быть, вы не единственный, что вы на Западе написали про эту ситуацию экологическую.
Я не знаю, что им не понравилось. Они мне это не объяснили, и может быть, они не понравились, что зимой я часто не ходил на лекции, потому что я предпочитал кататься на лыжах. Может быть, это была проблема. Может быть, что я присутствовал у нескольких заседаний дела сети. В Санкт-Петербурге был суд в дела сети. Вы, наверное, вы знаете.
Да.
И я там присутствовал несколько раз, и там на входе были проверки, как просто люди, которые входили. И там был чиновник центра Э, который, я подозреваю, проверил всех входящих. Но, как я сказал, может быть, просто им не понравилось, что я слишком часто не ходил в лекции и предпочитал кататься на лыжах. Может быть, это была проблема.
Это был репортаж нашего корреспондента Юрия Векслера из Берлина о судьбе высланного из России немецкого студента Лукаса Латца. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!